«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте, Мастербанк. С 20 ноября отозвал лицензию. У Мастербанка с 20 ноября отозвал лицензию Банк России, который обвинил его в недостоверности отчетных данных и низком качестве кредитов и утрате капитала. При том, что Мастербанк входит в сотню крупнейших в стране по объему активов. Выяснилось, что Мастербанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Судьба Мастербанка – повод для беспокойства российских вкладчиков. Это тема нашей сегодняшней беседы с бывшим депутатом Государственной Думы Павлом Медведевым. Добрый вечер, Павел Алексеевич. И независимым журналистом Григорием Нехорошим. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Павлу Алексеевичу вопрос. Есть ли основания у российских налогоплательщиков и вкладчиков сомневаться в стабильности российской банковской системы?
Это событие недостаточно для того, чтобы можно было начать сомневаться. В 2008-2009 году было больше причин сомневаться, и люди не засомневались. Была всего лишь одна неделя, когда был зафиксирован отток вкладов из банков. Да и то не потому, что люди перестали верить банкам, а потому что они захотели переложиться из рублей в какую-нибудь иностранную валюту, доллар быстро рос. А сейчас-то это не самый главный банк нашей страны, и кроме того, это некоторые единичные события, а не общий экономический кризис пока.
Мы помним, что одним из членов правления Мастербанка является Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина. И сегодня даже Дмитрию Пескову пришлось специально объясняться с журналистами, что он в деловом плане отношения к президенту России не имеет. И на репутацию Владимира Путина отзыв лицензии у Мастербанка не повлияет.
Из-за того, что там родственник Путина работал, тревога среди российских вкладчиков вряд ли поднимется.
Да, но вот у нас в студии Григорий Нехорошев, который брал интервью у этого загадочного родственника президента. Расскажите, пожалуйста, об этой истории.
Да, это большое интервью было, оно занимало 4 полосы в газете «Совершенно секретно». Этот номер был очень популярный, он разошелся быстро. Мы вынесли на первую полосу фотографию, где маленькие мальчики Владимир Владимирович Путин и Игорь Александрович Путин, вот, рядом с своим дедушкой. И долго мы добивались этого интервью. Игорь Александрович не шел на интервью, значит, но он был в 2009 году вице-президентом Мастербанка по вопросам развития. Потом ушел, проработал 3 месяца, и потом, значит, вернулся в 2011 году, в марте месяце, вернулся как член правления Мастербанка. И тогда вот как раз мы брали с ним интервью, и, видимо, просто совпали какие-то, так сказать, желания, значит, и Игоря Александровича Путина, и наше желание. И интервью состоялось. Это был очень долгий разговор, 4 полосы. Вы представляете, 4 полосы совершенно секретно. Вот. И на многие вопросы, значит, Игорь Александрович, он человек достаточно откровенный. Мне показалось, что он не ЗИЦ-председатель, как сегодня вот звучало в некоторых средствах массовой информации, что как бы вот это такой ЗИЦ-председатель, фунт из известного романа Ильфа и Петрова. Человек, он понимал, в какой он ситуации находится. Значит, и вот дословно, это вот расшифровка, я ее специально принес, потому что в самом интервью там немножко по-другому это прозвучало, что он сказал дословно следующее. «Я хочу помочь Мастербанку избавиться от негативных наслоений, которые он имел до моего прихода. В настоящее время удается. Я с Борисом Ильичем работаю, поправляю его. И пьяных в банке нет. И не занимаемся мы постоянным обналичиванием, а то бы у нас лицензию отобрали. Как-то Борис Ильич допустил неправильный шаг, выдал банковскую гарантию без записи на 1 000 000 000 рублей. Ну, я выправил». Конец цитаты Игоря Александровича Путина. Борис Ильич – это, значит, владелец банка, булочник. Вот не показалось мне, значит, не показалось, что, значит, потом, значит, Игорь Александрович, опять-таки, писали, я посмотрел сегодня, что он в банковской сфере не имел отношения, значит, прямого. что тоже не совсем так. Значит, он входил в правление АвтоВАЗ-банка в Самаре. Он вообще, значит, его творческая биография проходит через Самару. И вообще, значит, он занимался политикой. Он был большим человеком в Самарской Единой России. Вот. Причем из-за своей принципиальности пошел там на конфликт с местным отделением Единой России. То есть он, человек, значит, не мог быть вице-председателем. Что касается вопроса, значит, встречается ли он со своим двоюродным братом, то он, опять-таки, вот дословно, цитирую неотредактированный текст: «Когда интересуется, как я общаюсь со своим родственником Владимиром Владимировичем, то я стараюсь его не беспокоить лишний раз, понимая, что человек занят». То есть, ну, лишний раз не беспокоить. Хотя, конечно, значит, когда мы брали это интервью, значит, то, собственно говоря, было известно, что у Мастербанка большие проблемы. Вот, не только у него, там у ряда банков, потому что в марте, значит, например, прошлого года вице-премьер Зубков, который, собственно говоря, возглавляет межведомственную комиссию по незаконной банковской деятельности, он называл, значит, точнее, его сотрудники называли четыре банка, значит, которые вот подозреваются в незаконной банковской деятельности. Но там очень хитро, значит, прозвучало: вывод денег за границу с элементами отмывания. Вот. И это были названы, значит, газета «Ру» публиковала эту заметку, были названы Петровбанк, Золотбанк, Мастербанк и Фондсервисбанк. То есть, как бы давно было понятно, что, значит, очень, кстати, интересный момент, что вот в Петровбанк уже обанкрочен, он обанкротился, значит, а Фондсервисбанк, это банк, который обслуживает Роскосмос, он в свое время принял на работу известную Анну Чапман. Вот. И я помню комментарий по этому поводу, один из моих комментариев по этому поводу назывался «Знак беды». Потому что, значит, давнее-давнее, значит, тянется такой шлейф всяких скандалов за Фондсервисбанком. И если судить по компроматным сайтам, то кто-то ведет против него борьбу. Вот. После того, как они взяли Анну Чапман, как-то дело успокоилось. Хотя совсем недавно вот на представителя правления Фондсервисбанка было совершено нападение. То же самое и успокоилось, как правильно замечают комментаторы, после того, как Игоря Александровича Путина взяли в Мастербанк. Ну, как видимо, успокоилось ненадолго.
Да, вот вопрос, Павел Алексеевич, насколько типичные вот эти нарушения, которые нашел Банк России в Мастербанке, есть ли основания подозревать, что более широкий круг вот этих нарушителей, чем Григорий назвал?
Я боюсь называть какие-то банки, потому что если какой-то прогноз относительно неустойчивости банка высказываешь в эфир, то этот прогноз почти наверняка реализуется. Поэтому я банки называть...
Да, не надо, просто не, насколько да. Типично. Так
и... Вот то, что заявил Центральный банк относительно Мастербанка, к сожалению, довольно типично. Искажение отчетности и отмывание денег. Логически эти два нарушения между собой связаны. Если отмываешь деньги, то приходится искажать отчетность, потому что выводишь деньги, так сказать, в неправильном направлении, и из-за этого нарушается баланс между долгами и активами. И это нарушение надо скрыть от надзорного органа, иначе надзорный орган рассердится. Вот эти два нарушения идут рядом.
Как по-вашему, насколько было все деликатно это сделано и тактично сегодня? Просто люди не смогли получить свою зарплату и так далее. Это вообще такая будет практика в России теперь?
Если отзывается лицензия, то да, к сожалению, это мне очень... Горько, закон о страховании вкладов, за который я бился многие годы и к которому люди относятся очень положительно, защищает накопления, которые, условно говоря, нужны для того, чтобы купить автомобиль. А зарплаты, которые пропадают, когда юридические лица не могут свои деньги выцарапать из банка, не на автомобиль, как правило, а на хлеб. Поэтому, когда банкротится банк, то происходит большая беда, к сожалению.
Григорий, вопрос. Как вы считаете, вот это... Вот сегодня, например, партия «Яблоко», я знаю, она обслуживается Мастербанком. Это может вызвать панику среди интеллигенции? Вот такие...
Вы знаете, думаю, что нет, потому что все, в общем-то, помнят достаточно давнюю историю с таким Лехпромбанком, который заявлял, что поддерживает Явлинского. Он действительно, значит, Георгию Александровичу Явлинскому давал деньги. Вот. Но это был тоже такой, вот, как бы, понимаете, такой некий моральный, значит, бэкграунд, да, значит, для решения каких-то проблем. Потом Лехпромбанк был обанкротился, его, значит, владелец сбежал в Германию, насколько я знаю, сейчас живет в Германии. Вот. И занимается какими-то тоже очень странными финансовыми операциями. Но в этом же Мастербанке счета, значит, доктор Лизы находятся, как вы знаете. И сегодня как раз должен был 1 000 000 рублей быть перечислен на хоспис в Екатеринбурге. Вот. И когда первый звонок в Москву от нового мэра Екатеринбурга был, а что, собственно говоря, с этим 1 000 000, да, потому что хоспис. Вот. Я не думаю, что это для интеллигенции будет какой-то сигнал, значит, а для банковского сообщества, мне кажется, значит, я не с точки зрения финансовой говорю, а с точки зрения вот то, что видно журналисту внешне, с точки зрения вот public relations, да, с точки зрения рекламы. Было понятно, что у банка, значит, какие-то проблемы, потому что все-таки, еще раз повторю, что Игорь Александрович Путин, конечно, не был вице-председателем, но само его приглашение было все-таки, конечно, каким-то неким странным образом. Там еще, значит, есть какие-то всякие странные моменты, то, что Каменщик поддерживал Рериховское общество, да? Рериховое общество это...
Булочник.
Булочник, пардон. Да, да. Значит, то, что Булочник, владелец Мастербанка, поддерживал Рериховское общество, это тоже такой, как бы, сигнал. Вот он, значит, это такая, значит, сигнал вот людям в погонах, да, что я свой, да. Вот, кстати...
Что, Рерих на Лубянке работает?
Нет, Рерих очень, очень популярен среди людей с Лубянки, конечно. Людей с Лубянки, которые... Значит, есть большая группа людей с Лубянки, которые ищут Шамбалу. Да? Вот, да. Значит, и он у них такая достаточно легендарная фигура. Это целая группа такая, значит, среди чекистов. Это, да, достаточно хорошо известно. Вот, значит, и то же самое, значит, это вот такие вот сигналы, они, собственно говоря, как бы пришли, эти сигналы, из прошлого, но они действуют до сих пор, потому что если вот вернуться к тому же Лехпромбанку, да, который помогал Явлинскому, то, значит, господин Дробинин, его владелец, он начинал свой бизнес с того, что он на Лубянке, значит, на Малой Лубянке зарегистрировал офис, и когда туда, значит, приходили люди, то это имело некое значение, как, собственно, он как бы рассказывал, вот, в интервью. Вот, так же и это. И здесь мне кажется, что неприятность-то в том, что, вот, понимаете, современная российская банковская система так построена, что нужно, вот, понимаете, какие-то вот все время показывать там флажочки, что я с вами, ребята. Я с вами. Я приглашаю Анну Чапман, да, я приглашаю Игоря Александровича Путина. Хотя говорю, что Путин вполне себе, двоюродный брат, вполне себе очень деловой человек. И мне показалось, что он очень принципиально не ввязался бы в аферу. Не ввязался бы. Потому что, значит, человек на государственной службе работал, человек военный, человек таких строгих взглядов. Вот. Ну, было видно, что человек принципиальный, в общем-то. И в аферу бы не ввязался.
Павел Алексеевич, вот сегодня Эльвира Набиуллина сказала, что отрицательный капитал у Мастербанка 2 миллиарда рублей. Это большое предрешение? Мы просто как...
Я не уверен, я не слышал, что она говорила. Я не уверен, что отрицательный капитал 2 миллиарда, что недостаток, что в капитале отсутствует 2 миллиарда, которые должны были,
да,
быть.
Это много?
Да, это очень существенно. Это очень существенно. И главное, я думаю, то есть отсутствующие 2 миллиарда, нарисованные 2 миллиарда, так принято говорить в банковской среде, это, конечно, очень плохо, но еще хуже тенденция. эти 2 миллиарда постепенно были, ну, грубо говоря, украдены. Если информация Центрального банка верна, а похоже, что верна.
Мы помним все судьбу зампреда Центрального банка Козлова, который тоже поссорился с банкирами и трагически закончил жизнь. Как по-вашему вообще вот это...
Я не знаю, поссорился ли он с банкирами. Я не знаю. Я этого не знаю.
Ну, так скажем, что вообще вот эта привилегия Центробанка, Банка России отбирать лицензию, она насколько вообще волюнтаристская или насколько она оправдана, потому что никаких потом уголовных дел так нету, никого не...
Подождите, ну уже в этом банке были полицейские, я не знаю, может быть, и будут уголовные дела, и кроме того, в других случаях уголовные дела были, нет, это не очевидно, что не будет.
Григорий, как вы считаете, вот в розыск объявят этого президента Бориса Булочника?
Да, но мне трудно предположить, объявят ли его в розыск. Вот. Очень сложно предположить. Но там полиция в этом банке была уже как бы неоднократно. Да? Сегодня это не первый раз. Вот, там ведь арестовывали одну из сотрудниц Мастербанка. Это было два года назад, который как раз как Мэри Тиванян, да, которая как раз обвинялась в обналичивании денег через причем в огромной сумме, обналичивание огромной суммы денег, значит, через банковские карточки. Вы знаете, опять-таки, вот я ни с финансовой точки зрения не берусь судить, но с журналистской точки зрения, знаете, против банка вот явно было очевидно совершенно, что идет информационная война. Очевидно. Потому что каждому журналисту, кто занимается расследованиями, он знает, что существуют какие-то вот определенные приемы, да, определенные приемы опорочивания банка. Да, существуют определенные сайты, которые не публикуют информацию, значит, просто так. Они публикуют информацию за деньги. Вот. И постоянно, значит, в течение многих лет против Мастербанка шла информационная война. Как только, значит, вот была этот арестована Мэри Тиванян, да, значит, тут же на разных сайтах разных банковских сообществ, значит, появились многочисленные вбросы. Хороший был Мастербанк для отмывания денег. Жаль, вот сейчас закрылась контора, а так хороший. У меня тут еще карточек целая пачка там. И вот такая переписка. Это было понятно. Значит, всегда можно угадать, опытный журналист угадает стилистику информационной войны. Против банка шла информационная война. Я не знаю, это... Следствие может установить, да, виноваты эти люди или нет, но информационная война шла против банка достаточно давно. Вот. Как вы знаете, информационные войны разную природу имеют. Иногда бывает так, что, значит, и государство должно прибегнуть к информационной войне, чтобы как-то, значит, обеспечить какое-то общественное мнение для принятия каких-то решений. Если у этого банка есть какие-то влиятельные люди. Но бывают и другие варианты. Бывает просто отъем бизнеса, да. Мастербанк по числу банкоматов один из крупнейших банков, да. Там 3,5 тысячи банкоматов. Вот, у них прекрасные совершенно там, значит, отношения с крупными банками, с Сбербанком, с Альфа-банком. Вы можете снять в банкомате Мастербанка без процентов, без комиссии, значит, суммы. То есть тут чем дело кончится, совершенно непонятно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что повод для беспокойства российских вкладчиков, который подала судьба Мастербанка, мы обсуждаем с нашими гостями Павлом Медведевым и Григорием Нехорошевым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
На помощь судьбу Мастербанка обсуждаем с нашими гостями Павлом Медведевым и Григорием Нехорошим. Павел Алексеевич, вот почему 700 тысяч избрано как крайняя сумма для агентства по страхованию вкладов?
Ну, нет хорошего объяснения. Это более-менее случайно. Когда-то было меньше, потом решили, что есть возможность поднять. Но подняли до 700 тысяч, была дискуссия, а можно ли до 800. Ну, решили до 800, пожалуй, рискованно. А сейчас есть же законопроект, который должен поднять этот потолок до миллиона. Очень возможно, что такое решение будет принято. Почему-то оно задерживается в парламенте.
Как вы считаете, с 4 декабря начнется возврат вкладов клиентам Мастербанка?
За без малого 10 лет работы агентства по страхованию вкладов ни разу не было случая, чтобы агентство хотя бы на один день опоздало. По закону на 15-й день, после, разумеется, того, как человек обратился, если он не обратился, то ему невозможно деньги выплатить. Не позже, чем на 15-й день ему надо выплатить. И вот еще раз повторяю, за 10 лет ни одной ошибки не было.
Григорий, вопрос. Вот имеет ли право на жизнь конспирологические версии о том, что кто-то хочет разрушить российскую банковскую систему, удар наносит по самым чувствительным точкам?
Я думаю, что конспирологические версии, по-моему, совершенно никакой не имеют здесь цены, да. По-моему, это совершенно глупо так думать, да. После того, как что случилось с банковской системой Кипра, да, которая была завязана половина банковской системы России, это уже, собственно говоря, как бы мелочь. Вот. Здесь, скорее всего, появятся какие-то конспирологические версии о том, что кто-то, какая-то группа, понимаете, ведь до сих пор невозможно в России узнать истинных владельцев собственности, в том числе и банковской, в отличие от европейских стран, где вы можете это, собственно говоря, как бы узнать. Поэтому кто на самом деле значит, владельцы, кто стоит за этими владельцами, вряд ли мы узнаем. И поэтому, если есть конспирологические вещи, то она, скорее всего, постепенно разовьется, что это борьба каких-то кланов и группировок.
Вот 4 минуты назад пришло сообщение Интерфакс о том, что процессинг Мастербанка берет на себя Сбербанк. И десятки кредитных учреждений получат возможность совершать операции через систему Сбербанка России. Это заявил зампред Центробанка Михаил Сухов в интервью РБК ТВ. Насколько вот типична такая взаимопомощь среди банкиров?
Это не взаимопомощь, это бизнес. Это сеть Мастербанка, это некоторая ценность. Эту ценность, конечно, можно изгадить, если ее приобретет неумелый новый собственник. Но сберегательный банк в последние несколько лет, во всяком случае, показал, что он понимает, как с электронами обращаться. Поэтому я думаю, что он вполне справится, и для Сбербанка будет польза, и для граждан удобства. Так что я это сообщение воспринимаю очень положительно.
То есть это не какое-то проявление благородства, это просто ничего личного, да?
Это благородство банку проявлять не положено по закону. В законе написано, что он должен проявлять. Он должен заботиться о прибыли. Я думаю, что сберегательный банк ведет себя абсолютно рационально. Но еще раз повторяю, стремление к прибыли может совершать банк, который плохо понимает, как с этой процессинговой системой обращаться. И тогда это беда для пользователя. А Сбербанк, слава богу, доказал, что он в этом деле разбирается.
Вопрос, Григорий, вы почувствовали вот новую метлу, которую, что ли, привела в действие Эльвира Набиуллина после того, как она заступила на место Сергея Игнатьева?
Знаете, ну, это, казалось, это, ну, должно бы напрашиваться, да, должно бы напрашиваться. Но я еще раз повторяю, значит, с Мастербанком давно все было не в порядке. Вот, давно против него велась информационная война. Давно как бы шла к этому подготовке. Я еще раз подчеркиваю, что, собственно, как бы и вице-премьер Зубков докладывал Путину, в том числе, значит, когда он докладывал ему о некоторых, значит, незаконных банковских операциях, скрытых, то в информационных сообщениях фигурировал Мастербанк. Вот. Поэтому это не заслуга, значит, Набиуллиной. И не думаю, что как-то с этим связано. А, кстати, что касается вот того, что, значит, процессинг будет обеспечен Сбербанк, это, еще раз, я это тоже подчеркивал, значит, это как раз показывает, что Мастербанк-то был, в общем, достаточно на хорошем счету, потому что у него, значит, соглашение с Альфа-банком и со Сбербанком, с крупнейшими вообще банками России, да, значит, о... совместном, значит, процессинге, да, совместном использовании банковских банкоматов, и мы могли снять, значит, в банкоматах Мастербанка, значит, по карточкам Сбербанка, Альфа-банка без процентов. Ведь такие банки не, ну, не, как понимаете, соглашение с кем-то с улицы не
заключают.
Да.
А можно мне прокомментировать?
Давайте, Алексей.
У каждого банка много счетов. То, что у Мастербанка были свежие электроны, я уверен. А была ли у него дыра в 2 миллиарда в капитале, это другой вопрос.
Это абсолютно...
и сочетание свежих электронов с дырой в капитале вполне возможно. Думаю, что это и есть настоящая картина.
Я нисколько, значит, не сомневаюсь в правдивости ваших слов, естественно, как одного из крупнейших специалистов. Но тут надо и учитывать и то, что ведь у Мастербанка огромная клиентура и множество серьезных организаций. Вы знаете, даже, значит, Роснана, государственная компания, и та не боялась размещать у нее деньги. Опять-таки, значит, конечно, может быть, Роснана могла вложить эти деньги, не проверив репутацию банка, но я в этом сомневаюсь. Все-таки такие серьезные организации государственные, они проверяют репутацию банка, да, и дыра эта могла, значит, появиться, ну как, совершенно неожиданно.
Репутацию, может быть, проверяют, а вот до дыры дотянуться довольно трудно.
До дыры дотянуться довольно трудно, я с вами согласен.
Вот сегодня выступал Григорий Тасунян, так для него вообще стало неожиданностью, почему даже такие люди не осведомлены о состоянии своих членов Ассоциации российских банков?
Ну, ассоциация точно не является надзорным органом. Если бы ассоциация высказывала какие-то мнения по поводу своих членов, я боюсь бы, конец света настал бы очень скоро. Категорически запрещено даже Центральному банку публично высказывать свое мнение о банке. Когда банк проверяется, то заключение Центрального банка направляется в этот банк с грифом для служебного пользования. В мои депутатские годы очень часто банкиры жаловались на Центральный банк. Вот пришел, проверил, неправильно сделал заключение. И приносили мне это заключение, где было написано для служебного пользования. И возникал такой тупик. Я, строго говоря, не мог даже предоставленной банком информацию о себе использовать для того, чтобы свое заключение построить относительно того, правильно Центральный банк решил или неправильно. Вот вы знаете, есть такой плохо понимаемый, тяжелый парадокс в процедуре надзора. Если позволите, если у нас еще много времени, я попробую с помощью притчи этот парадокс описать. В молодости я заболел, неизвестно чем. Диагноз никак не могли поставить. В конце концов, меня привели к очень пожилому врачу, который смотрел на меня, потом сказал: «Вы знаете, мне не нравятся ваши глаза. Похоже, что у вас аппендицит». Я пошел к хирургу. Хирург пощупал, говорит, нет показаний. Поэтому я не могу вас на стол положить и начать резать. Я вас разрежу, а у вас нет аппендицита. Что мне начальство скажет? Идите, если действительно аппендицит, ждите настоящих симптомов. Я дождался симптомов вместе с перитонитом. Прошло без малого 50 лет. Кольнуло в животе у моей внучки. Ее положили в эту машину, как она там называется, через которую теперь пропускают всякого человека, у которого где-то что-то кольнуло, и видят его прямо по слоям. Пропустили через машину, не отпустили с машины, положили на, да, положили на операционный стол, и на следующий день она уже прыгала. А я с перитонитом месяц был прикован к постели. Почему нельзя было начать меня резать в тот момент, когда врач сказал, глаза мне ваши не нравятся, похоже, что у вас перитонит? Потому что нет такого закона, что в соответствии с мнением принимать значимые решения. Так вот, Центральный банк имеет прекрасных специалистов, которые по глазам банков определяют, да... Похоже, что там уже перитонит. Но пока это похоже, принимать решение нельзя. А эту огромную машину, через которую мою внучку пропустили, для Центрального банка еще не придумали, не построили. Поэтому есть две возможности. Либо в закон о Центральном банке, о банках и банковской деятельности вставить статью. Я 20 раз ее писал, будучи депутатом. Я считаю, что надо вставить. А Центральный банк имеет право принимать так называемые профессиональные... имеет право иметь так называемое профессиональное суждение. И на основании профессионального суждения принимать значимые решения. К сожалению, меня не поддержали братья-депутаты, сказали, ну а вдруг левая нога Центрального банка что-то захочет, и он скажет, это мое профессиональное суждение. Есть основания беспокоиться. Ну, правда, я придумал там много разных способов перепроверять это профессиональное суждение, но опять-таки с помощью других профессиональных суждений, для того, чтобы не левая нога решала. Но вот принципиальная проблема. А я думаю, что лучшие специалисты Центрального банка про Мастербанк все знали, там, может быть, и год тому назад. Но пока не было симптомов, описанных в законе, ничего делать было нельзя. Более того, в старые времена Центральный банк частенько отзывал лицензии у банков на основании профессионального суждения. Банк шел в суд и выигрывал. И тогда беда была в квадрате, потому что пока то да сё, как шутили мрачно банкиры, этот банк успевал украсть у самого себя последний стул. Сейчас все-таки кроме стула за душой этого банка еще что-то осталось. Но еще раз повторяю, если не будет принцип профессионального суждения включен в закон, придется ждать перитонита.
А может Мастербанк отсудить вот это, протестовать решение Банка России?
Это совершенно невероятно, именно по той причине, которую я писал. Дождались перитонита. Ну уж перитонит описан в законе. И если, не дай бог, банк начнет оспаривать, Центральный банк принесет информацию об этом перитоните в суд, и суд скажет, ой-ой-ой, ай-яй-яй, правильно сделали. Угу.
Вопрос к Григорию, как по-вашему, вот это то, что Мастербанк вообще входит в топ-лист крупнейших российских банков, это на мировой репутации России как-то скажется, и бизнеса, надежности, и инвестиций сюда?
Знаете, я думаю, что про российский бизнес в мире достаточно хорошо все известно. Вот. И это не сильно повлияет на изменения имиджа российского бизнеса. Вот. А что касается того, что говорю про Александрович, это все, конечно, совершенно справедливо, но только в государстве, где, значит, работают законы, а не группы влияний, понимаете? Потому что, наверное, Центробанк мог принять это решение, не дожидаясь перитонита. Но есть не исключена вероятность, понимаете, что для того, чтобы принять это решение, долго проверялось, а кто вообще, так сказать, какие группы лиц, какие группы интересов стоят за этим банком, что иногда не под силу даже, я думаю, и Центрального банка, специалистам Центрального банка по документам это проверить. Мне это напомнило сразу, значит, вот ваш вопрос, сразу всплыла в памяти история с моими коллегами из датской газеты «Экстрабладет». Вот, которые несколько лет назад проводили расследование по поводу такого исландского коуптинг-банка. Один из журналистов, мой достаточно близкий приятель из датской газеты «Экстрабладет», он мне рассказывал, значит, когда, значит, выяснил, что в коуптинг-банке большое количество российских активов, вот, и они пошли по цепочке, значит, этих активов, вот, то, знаете, одна из цепочек замкнулась на британских Вирджинских островах, в офшорной зоне, да, в очень таком анекдотическом виде. Когда, значит, три датских журналиста приехали на британские Вирджинские острова, значит, и попросили клерка, значит, конторы, значит, показать регистрационные документы этого офшора, и открыли эту папку, но там ничего не было. Это была просто пустая папка. И поэтому, значит, окончательных владельцев, значит, части собственности Коуптинбанка, да, который, как мы потом знаем, значит, с грохотом разорился и вызвал дефолт Исландии, окончательных владельцев так не удалось узнать. Был суд потом между Коуптинбанком и газетой «Экстрабладет» датской. Исландская валюта обвалилась в момент публикации всего этого. Это была такая очень шумная скандинавская история. Но конечных владельцев просто никто не знает до сих пор. Конечных владельцев части активов этого Коуптинбанка. Потому что там в папке была пустота. Понимаете, поэтому и это все хорошо известно. Об этом часто пишется, об этой истории писали не только в датской прессе. Это вот все, значит, характеризует состояние современной банковской системы российской. Потом у всех, опять-таки, на слуху совсем недавняя история с дефолтом Кипра, да. Все тоже очень, как бы, все это хорошо знают. Поэтому не повлияет, абсолютно точно не повлияет, потому что все и так все хорошо знают.
Я в значительной мере с вами согласен. Это беда не столько банковской системы, сколько всей жизни в России. Очень многое делается по понятиям, связи мешают применить закон. Наоборот, отсутствие связи мешает применить закон. Вот я сейчас по законам самый крупный специалист в России, у меня украли дачу. И я прекрасно понимаю, что по закону сделать нельзя ничего, возбудить уголовное дело нельзя, войти в гражданский суд, просто войти невозможно и принести свое заявление. А по знакомству, пожалуйста, по большому блату для вас могут выполнить там, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. Это правда, это так. Но все-таки надо отдать должное Центральному банку, надо отдать должное Игнатьеву. За 11 лет он кое-что все-таки сделал. И мое такое впечатление, что, по крайней мере, верхушка руководства сберегательного банка в среднем лучше, чем окружающий мир. Поэтому и этой верхушке бы все-таки
Центрального банка.
Этой верхушке Центрального банка я бы все-таки дал в руки вот этот принцип профессионального суждения. Иначе они оказываются просто недееспособными в тот момент, когда нужно совершать действия.
Вот вопрос Григорию, как вообще может мешать государству вот эта практика обналичивания, отмывания доходов? В чем здесь финансовая порочность вот этой операции, почему ее надо сразу пресекать?
Но это, наверное, вопрос скорее все-таки Павла Александровича, потому что, ну, знаете, я вот только что вернулся из Швеции, и там есть такая как бы интересная особенность, что билет из аэропорта в Стокгольм, если вы платите наличными, он стоит там, процентов, по-моему, на 25 дороже, если нежели вы платите карточкой. Швеция, по-моему, первая страна, которая скоро полностью перейдет на пластиковые деньги. Ну, ведь это совершенно очевидно, да? Совершенно. И тут я вернулся, и интервью было с главным банкиром шведским. Вот. Это очевидно, потому что наличные – это коррупция. Наличные – это коррупция, наличные – это...
Плохо.
Это плохо. И, конечно же, да, и вы же отлично знаете, что, значит, условия всех для вступления, значит, новых членов Евросоюза, это, значит, там, санация банковской системы и переход, выделяются достаточно большие средства. Я так, насколько я знаю, они выделяются Евросоюзом, в том числе, значит, и для России этот процесс идет, перехода на, значит, прозрачные платежи. Вот. Но вот, собственно, как бы простой ответ.
Наличные – это коррупция. Мне кажется, что все-таки ответ не очень точный. Наличные – это, конечно, коррупция, но медленная коррупция. А безналичные – это быстрая коррупция. У нас, слава богу, в нашей стране единственный в мире есть большой театр, и есть еще параллельная с банковской система расчетов. Есть закон о деятельности по приему платежей, который легально разрешает, помимо банковской системы, проводить безналичные расчеты. И предприниматели этим широко пользуются. Это из интернета даже можно информацию по этому поводу выудить. Самое мягкое нарушение, которое следует за отмыванием, это не выплата налогов. А более грубое – это вытаскивание денег из контролируемой системы для того, чтобы их потратить, например, на приобретение наркотиков. После того, как наркотики приобретены, проданы, появляются деньги, их желательно, может быть, для собственников им придать легальный вид. Тогда их, наоборот, надо не извлекать из банковской системы, а в банковскую систему передать. Ну, естественно, что если деньги крутятся в системе торговли наркотиками, то это нехорошо ни для государства, ни для людей.
Да, ну кроме наркотиков, это еще и оружие,
нелегальная торговля, это терроризм, да. Это все перечислено в принципах ФАТ, в той организации, да, которая борется с отмыванием.
Да, ну, Павел Алексеевич, вы вот как считаете, что доходы, полученные преступным путем, надо же было как-то конкретизировать, что значит преступным путем? Люди не понимают.
Это более или менее детально описано в специальном законе, хотя вот и там есть логическая дыра. Это принципиально невозможно описать все заранее. Когда что-то описано, тогда читают и блюстители порядка, и преступники. И преступники читают и думают, как бы обойти, и обходят. И если они обходят, не нарушают букву закона, но при этом нарушают дух, тогда вступает в силу вот этот принцип, о котором я говорил, профессиональное суждение. Ты, бандит, такой ловкий, что смог сделать вид, что ты не нарушаешь закон, а на самом деле смотри, ты что сделал. Вот без этого принципа, к счастью или к несчастью, жить невозможно.
Да, вопрос, Григорий, вот те банки, которые вы перечислили, уже Петров банк, уже нет его, да?
Да, он уже, значит, признан банкротом, вот, и там разные совершенно процессы идут. Ну, сегодня, видите, вот лишён лицензии. Это опять-таки, значит, Павел Алексеевич правильно сказал, что нельзя ничего произносить в эфире с названием банков. Но это я просто цитирую, значит, заметку от 9 марта прошлого года в газете «Ру», где все это, собственно, было значит, изложено, о том, что, значит, еще раз повторю, вице-премьер Зубков докладывал, значит, Владимиру Путину о том, что, значит, 130 миллиардов рублей было незаконно, значит, выведено с признаками отмывания, там это звучало так, и были названы эти банки. Там, значит, еще такая, ну, опять-таки, это тоже, наверное, надо как бы копать. Там пересекаются некоторые вот из этих четырех банков люди, работавшие, значит, они как бы переходили там из банка в банк. Но, собственно говоря, это в банковской сфере явление, в общем-то, совершенно типичное, потому что банковское сообщество достаточно замкнутое, насколько я понимаю. Вот, у меня есть друзья в этом сообществе, знают все обо всех всегда все, и, значит, в общем-то, варятся в таком небольшом, насколько я понимаю, таком кругу, наверное, похоже на журналистское сообщество.
Да, чем объяснять, Павел Алексеевич, что так быстро у россиян возвращается доверие к банковской системе? После дефолта, там, чуть ли не через год все опять понесли деньги в банк.
Ну, не так-то уж и понесли, вы имеете в виду,
98-й год, да.
Ну, не так быстро. Очень быстро стали расти объемы доверенных банкам денег после того, как показал себя положительно закон о страховании вкладов. Вот очень круто стало увеличиваться объем депозитов. Да. Если люди видят, что деньги не теряются в банках, естественно, они начинают доверять.
Да и, собственно говоря, во время дефолта 2008 года никаких в банковской сфере трагедий не произошло.
Трагедии
только
никаких.
Только были какие-то проблемы с Globex банком, насколько я понимаю. Вот это самое было серьезное. Но Globex банк не очень большой банк, и там были проблемы, я это знаю точно. А так, в общем-то, вкладчики
проблемы, проблемы, которые не касались массового вкладчика.
Государству пришлось помогать.
В 2008 году была одна неделя, когда наблюдался отток вкладов из банковской системы. Ровно одна неделя. Да и то не потому, что люди перестали верить в банки. Они хотели переложиться из рублей в доллары. Они отзывали рублевые вклады и на следующей неделе несли эти же самые суммы, но только в долларах.
Да, в 2008 году банковская система выдержала совершенно точно. И в этом, наверное, конечно, заслуга Игнатьева в том числе.
Игнатьев заслуга огромная, да.
Да.
Какова будет, по-вашему, реакция сейчас наших вкладчиков?
Никакой.
Вообще никакой?
Да, конечно. Это мы так близко и болезненно воспринимаем это событие. Это с точки зрения макроэкономики вовсе не событие. И с точки зрения граждан это тоже не событие. Кто это знает, какой-то мастер, какой-то банк, да кому это интересно?
Это ничего. Но все-таки вклады были не у всех по 700 тысяч, у многих были вклады
конечно,
более значительные.
Да, да, но паника возникает тогда, когда беда касается заметного количества людей. К сожалению, из-за того, что население наше очень бедное, вклад больше 700 тысяч рублей – это редкость. Он существует, но надо же еще следующий барьер защитный описать. Следующий барьер защитный состоит в том, что те люди, что физические лица после банкротства банка за деньгами, которые за душой банка остались, стоят в первую очереди. Поэтому, если у кого-то там был миллион, то оставшиеся 300 тысяч, скорее всего, человек получит, потому что все-таки отозваны лицензии не в тот момент, когда последний стул украли из банка. Все-таки еще что-то за душой есть.
Ну, я не могу тут с вами согласиться до конца, потому что все-таки вот в истории российской банковской системы такой крупный банк погибает, в общем, наверное, второй раз. Я помню историю Инкомбанка, да? это, наверное, такого же уровня, может быть, даже еще выше. Там другие причины, естественно, но...
И другое время, не было закона о страховании.
Абсолютно верно, другое время. Значит. И мне кажется, что значит, продолжение, ведь история с банкротством Инкомбанка имела очень интересное продолжение, которое как бы не писалось по каким-то причинам, может только догадываться. Вот. А ведь потом была распродажа собственности, была распродажа гигантской коллекции современного искусства.
Ну, это очень, это очень правильно.
Потанин купил...
Это очень правильно, так и должно быть.
Да, для Эрмитажа «Черный квадрат» Малевича. Мы не знаем, значит, не знаем... Я не знаю, значит, активов Мастербанка, вот, но вполне возможно, что это достаточно интересные активы, не исключено, вот,
потому это что... Это значит, что что-то за душой осталось.
Да, поэтому, как бы, мне кажется, что история будет иметь продолжение. Очень хороших они специалистов привлекали. Вот с точки зрения, значит, нашего журналистского сообщества, я знаю, что пиаром уже не занимались великолепные специалисты, которые в свое время сделали радиостанцию «Бизнес ФМ». Таких людей не приглашают, значит, просто так. И история будет иметь продолжение. И вот мне кажется, что за это продолжение нужно внимательно следить. Почему? Потому что, ну, не мне вам говорить, значит, при банкротстве люди, которые занимаются... Значит, всем этим процессом. Это процесс достаточно непростой.
Это очень важное вы сделали замечание. Во времена Инкомбанка этим процессом занимались частные предприниматели. И они всегда были несчастные люди. У них ни автомобиля не было, у тещи был автомобиль, ни квартиры у зятя и так далее. И они так ликвидировали банки, что там рожки да ножки оставались. Сейчас, слава богу, удалось исправить закон, теперь АСВ, агентство по страхованию вкладов, этим занимается.
Это я знаю, несравненно, это ваша большая заслуга,
несравненно
но
все-таки
вы идеалист.
Нет, подождите, ну, я же не говорю, что все идеально. Я говорю, что лучше, что очень заметно лучше, чем раньше.
Безусловно. Да, Павел Алексеевич, то есть до перитонита не дойдет в этот раз?
Нет, до перитонита уже дошло. Отозвали лицензию в тот момент, когда уже лопнул аппендикс. К сожалению. Потому что нет способа безболезненно, в том смысле, чтобы не бегать в суд и не возвращать лицензию, до этого момента невозможно. Нужно, чтобы что-то лопнуло. Так устроено, к сожалению, законодательство. Но, тем не менее, в тот момент, когда лопнул аппендикс, все-таки еще тело банка остается, и что-то можно продать, ну, и собрать.
Да, хорошо бы, чтобы на это тело не налетели, так сказать, коршуны.
Это очень трудно сделать. Это сделать трудно,
это
потому что
сделать.
Налетят коршуны, и отвечать будут те люди в АСВ, которые занимаются ликвидаторством этого банка. Им-то зачем в тюрьму садиться? Мне не хочется.
Ну, не знаю, я бы следил, потому что все-таки
нет, конечно,
большой
я не возражаю.
Банк, большой
да.
банк с огромным
это
количеством
значит,
отделений.
Это значит, что очень большая нагрузка на АСВ.
Да. В недвижимости сколько там вообще?
Конечно, кроме недвижимости,
стране, да.
там такие активы, которых не видно,
да.
которые кредиты кому-нибудь.
Да.
И это нужно понять, что за кредит,
да.
можно ли вернуть.
Да.
То есть история будет иметь продолжение, вы считаете?
Эта процедура банкротства будет, безусловно, очень долгой. Это, вот в этом никакого сомнения нет. Но я надеюсь, что что-то будет найдено. Во всяком случае, для того, чтобы физические люди...
И что законность будет соблюдена, вы считаете, да?
Вот перелом произошел после перехода от ликвидации с помощью частных предпринимателей, среди которых, ну вот, честно было найти очень трудно. Мне специально показали одного ликвидатора, который позволил там до третьей очереди довести выплаты. Я даже запомнил его фамилию, правда, это было очень легко. Его фамилия была Медведев.
Корректно ли это высказывание политическое?
В каком банке?
Нет, это не Дмитрий, я понимаю.
Да. Это был ликвидатор банка.
Нет, по-хорошему, да, как говорят просторечие. Конечно, интересно будет через полгода проследить судьбу этого крупного банка и работу ликвидационной комиссии. Вот. Ну, на это... Ну, я не знаю, поскольку пространство средств массовой информации все время сужается, вот, то Хотелось бы эту информацию все-таки иметь, да?
Да, постараемся ее доносить до вас. Напомню, что Банк России сегодня отозвал лицензию Мастербанка, и о том, послужит ли это поводом для беспокойства российских вкладчиков. Мы сегодня беседовали с бывшим депутатом Госдумы, членом комитета по финансовому рынку, многолетним Павлом Алексеевичем Медведевым, и независимым журналистом Григорием Нехорошевым. Они оба были в нашей студии. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.